Еще одно положение, которое также не менее важно, когда мы говорим о божественности христианства. Речь идет о Боговоплощении. Вы знаете, когда впервые вот так просто так сказать о Боговоплощении, реакция: «Господи, да все древние религии, чего там только не было! Кто не воплощался, в кого только не воплощался, сколько богов и богинь только не было! О чем тут говорить? Чего тут нового-то? Что божественного здесь?» А вот здесь, оказывается, прямо выполняется одна французская пословица, которая на русском языке звучит так, на русском языке: «Ночью все кошки серы, одного цвета, и черные, и белые, и серые, и полосатые». Пока человек ничего не знает, по общей форме, о, так то же самое мы видим и здесь. То учение о Боговоплощении, которое мы находим в Евангелии, оно принципиально совершенно другое по сравнению со всеми вот этими богами и богинями древнего мира. Какое различие? Ну, во-первых, хочу вам сослаться на одного греческого мудреца, имя которого вы, конечно, знаете, проходили, на Эпикура. Наверняка вы слышали, да. Он сказал: «Боги не пойдут на то, чтобы сделаться людьми действительными». Он в этой краткой фразе выразил веру, слышите, веру древних греков в воплощение богов. В чем же она состоит? Они не действительно воплощались. Они принимали, если хотите, на себя своего рода как актер маски. Потому что воплощаться могли были во что угодно. Во что угодно. Он Юпитер, например, в дракона какого-нибудь. Или в золотой дождь. Ну, красота какая. Во что угодно. То есть это что было? Воплощение? Нет. Ни о каком воплощении речь не шла даже. Речь шла о каких-то мысленных представлениях. Почему и называются мифы? Почему говорится мифология? Это идеи. Боги сколько угодно могут воплощаться, сколько угодно могут перевоплощаться. При этом рождают, Господи, какие только у них и жены, и дети, ну, все что угодно. А возьмите индуистские мифы, что там творится с этими аватарами, сколько этих воплощений. Мифы выражали идею, но простой народ, он легко это принимает за, ну, на самом деле, говорит, на самом деле верно. Но это были идеи, как таковые. Вот. Христианство говорит совершенно о другом. Когда читаем Евангелие, речь идет прямо о рождении, причем указывают, какие обстоятельства, причем указывают исторический момент, когда, кто, как, все прям подробности указывается. Называются исторические вехи, при каком императоре, при каких наместниках римских в Иудее все это было. Там мифы. То есть это своего рода идеи, которые ну, именовались, конечно, богами. Даже помните, мы с вами когда говорили о Троице, да, Брахма, Вишну, Шива. Ну что это такое? Ну, конечно, это попытки понять происхождение мира, существование мира и вера в то, что в конце концов он может быть и уничтожен, и конец мира. Вот вам и Брахма, и Вишну, и Шива. Все, Шива ведь уничтожитель, да, разрушитель. в конечном счете. Вот о чем идет речь. Ну, здесь, вы знаете, когда начинают говорить, что это одно и то же, то просто, ну, это вызывает, ну, или улыбку, или недоумение. Никто никогда вам не скажет, когда там родился какое-то божество. Кто это такое, при каком, допустим, фараоне был там, или каком правители Древней Греции эти были боги, что они делали? Нет, мифы вне времени, потому что это идеи. Это идеи. Но вот в связи с этим я хочу вам зачитать одну фразу из Энгельса, которая говорит о многом. Он писал: «Все христианство, за исключением только последнего, заключительного камня, было уже готово в философии Филона и культе Цезарей. Этим последним камнем здания христианства было учение о воплощении, сделавшегося человеком слова, то есть логоса, в определенной личности, и о его искупительной жертве на кресте. Каким образом вложен был этот последний камень в стоическую философскую теорию, об этом у нас нет действительно достоверных источников». Сдается. Сдался сам. Не знаем, откуда. Как это могло случиться? Нигде, ниоткуда найти источников нет совершенно никаких. Ни о боговоплощении, представьте себе это, когда сплошь боги, кажется, воплощались, ни о этой жертве искупительной. Он правильно пишет. Один из наших таких крупных атеистических пропагандистов писал: «Для нас важно восстановить не столько то общее, что есть между христианством и восточными культами, сколько различия между ними. Важно установить специфику христианства по сравнению с родственными восточными культами. Эта специфика состоит в учении о воплощении». Верно. Это здраво. Еще бы. Нет такого учения нигде. Я просто показываю вам особенности христианского учения и с какой мыслью, чтобы мы поняли, неоткуда было взять это. Неоткуда. Ни из греческих каких-то мифов, ни из индуистских. Неоткуда было взять именно вот это учение о воплощении, которое мы находим в Евангелии. Откуда? Причем это не просто учение. Вы знаете, это же не просто учение христианское о боговоплощении. Это не учение, это констатация факта. Это же утверждается факт. Причем как утверждается еще, вы же знаете. Я уже говорил вам, что это и историческое место, историческое время. Но мало этого, за веру в это люди шли на смерть. На смерть, на пытки, на страдания. Откуда тогда это могло появиться? И почему-то с такой силой убедительности это усваивалось людьми? Хорошо, друзья, я привожу вот эти вот факты, и они пригодятся вам, если вам придется с кем-то серьезно разговаривать, кто серьезно действительно интересуется и хочет знать, почему вы считаете, что христианство есть истинная религия. Вот эти доводы можно привести человеку. Пожалуйста, подумайте. Неоткуда было взять. Иисусу Христу также неоткуда было взять. если рассматривать его как просто человек, было все. Откуда он все это взял? Причем не просто взял, а еще с какой силой доказал своей жизнью. Вот так. Ну и, конечно, самым, пожалуй, основным, ну, хотя не единственным отличием христианства от всех религий и действительно указывающим на то, что здесь мы встречаемся не с философией, а именно с конкретным фактом, это, конечно, христианская вера в Христа как Спасителя. Христианцы учат, что Христос, Бог-человек, сделал великое дело. Бог воплотился ради великого дела – спасения людей. О каких спасителях мы находим в истории сведения? Об очень многих. Кого называли спасителями? Героев, императоров, царей, завоевателей. Это находим достаточно много постоянных упоминаний в истории. Их прославляли. Они говорили чуть ли как не о богах. Один из многих богов и так далее. В отношении Христа. Учение христианское, понимание христианское в отношении Христа носит совершенно другой характер. В чем, прежде всего, хочу указать на большую разницу между Христом, Его жертвой и тем, что мы находим в истории других религий и народов. С какой целью приносили жертвы в древнем мире, в языческом мире? В иудействе. Какова причина была этих жертв? Всюду одна и та же. Умилостивить богов и получить земное благоденствие. Это всюду. Все, конечно, видели, что живут не так, как положено, что нарушают заповеди, поэтому приносили жертвы. Доходило до человеческих даже жертв. Но именно это была основная идея – умилостивить божество, чтобы оно не наказывало, и более того, даже оно дало человеку, ну, какие-то земные преимущества и блага. Вот идея всех жертв. Другие жертвы, которые приносились, например, в войнах, да, там это понятно. Это были герои, которые сражались, их убивали. И они подчас кого-то спасали, кого-то нет. Но это вопрос уже истории. Но основная идея была отношение именно такова. О чем же говорит христианство? Жертва. Кстати, вы знаете, найдете вы интереснейшие вещи в католическом катехизисе. Любопытнейшие вещи найдете. Сами понятия, там понятия, взятые из посланий даже, из Нового Завета, но обращенные к людям того времени, искупление, оправдание. Все они ориентированы на одно и то же, на то, понимание жертвы Христовой, которое было бы совершенно доступно языческому сознанию. Умилостивление за грехи. Оправдание, от наказания, искупление, выкуп и так далее. А что мы читаем в Евангелии? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Источником жертвы является любовь Бога. Вы понимаете, никогда этого не было. Вот мы к этому просто привыкли, так легко проходится. Не было никогда такой идеи. Вот, оказывается, совершилась эта страшная жертва, страшная. Распятие – это ужасное. Могли бы ведь первосвященники тогда присудить к побитию камнями бы, и все бы, Христа, и все, как лже-мессию. Нет. Всю ночь думали и решили, камнями – это слишком. Будет легко, слабо распять. Самое ужасное, что может быть. И вот вопрос, да. Жертва Христа. Какие имеет причины и какие последствия? Отличается ли она от всего того, чем жили все предыдущие религии? А если отличается, чем? И тогда уже и почему. Главное отличие, еще раз я повторяю, жертвы всегда были от слова «молить» богов, чтобы простить их согрешения и не наказывать, как минимум, не наказывать хотя бы, но и дать то, другое и третье. Вот. Мысль же о том, что это могло совершиться по любви Бога, это она совершенно просто, не вмещается ни в какое сознание. Вы же помните, что писал апостол Павел? Он написал, просто революционную фразу. Это целая революция в сознании. Мы проповедуем Христа распятого. Иудеям – соблазн, эллинам – безумие. Как такой может быть спаситель, которого распяли как последнего преступника? Кто мог это придумать? Вы понимаете, в чем дело? Это же невозможно придумать. Недаром, когда распяли его, так ходили, хихикали, смеялись. «Сын Божий, сойди с креста!» Разбойник говорил: «Спаси себя и нас!» Это совершенно фантастическое просто для сознания людей была идея. Спаситель распятый, который ничего не сделал, совершенно ничего не сделал в отношении каких-либо земных преимуществ или благ. Ничего нет. Вот христианцы говорят, что Христос пришел и пострадал не для того, чтобы приобрести какие-то земные блага. Вот только будьте с этой фразой осторожны. Потому что он говорит: «А, тогда нам не нужен». Да-да-да, не для того. Он пришел исцелить то повреждение, из-за которого человечество непрерывно страдает. Из-за чего страдает человечество? Злоба, ненависть, убийство, вражда, зависть, страсти. И пока они будут, человечество никогда не избавится от этих ужасов, которые наполняют всю историю. Он пришел спасти не результаты, а корни. И там, где эти корни исцелялись, мы видим это как на множестве людей, святых людей, государств. Посмотрите, что происходило, какие изменения происходили в государствах, которые принимали христианство. Ну, та же Византия. Там рабство было отменено. И только вы знаете, когда уже христианство начинало слабеть где-нибудь, в каком государстве, там начали в новых формах приходить опять все то же самое – эксплуатация, да, несправедливость и ужасы прочего порядка. Так вот, значит, первое, о чем я хочу сказать. Христианство утверждает, что жертва Христа была принесена не как удовлетворение правосудию Божьему за грехи людей. Нет, а по любви к человечеству. Ни о каком удовлетворении речь просто не идет даже. Вот, вы знаете, тут вот очень такие тонкие вещи, но о них стоит я вам поговорить, и я думаю, попытаюсь это сделать. Вот, во-первых, хочу вам сказать, что в Священном Писании довольно много терминов, которыми определяется жертва Христова. Это нужно нам, чтобы мы имели это в виду. Я вот вам перечислю их. Исцеление, спасение, искупление, оправдание, избавление, усыновление, освящение, примирение, освобождение. Терминов очень много. Причина. Они употребляются, чтобы лучше можно было объяснить сущность и характер жертвы Христовой. Вы знаете, о том отличии православия от всех прочих пониманий очень хорошо писал патриарх Сергий Старогородский. Кстати, хочу вам сказать, что его книга, это его кандидатское сочинение, «Православное учение о спасении» – это замечательная работа. В отличие от многих работ того времени, она была написана в конце XIX века, в отличие, где вы мало найдете, в общем-то, ссылок на святых отцов, она, его работа вся, прям просто вся на святых отцах. Брал не от немцев идеи, какими увлекалась вся профессура наша дореволюционная. Кстати, учите, откройте наши богословские работы, вы увидите там подстрочники. Иностранная литература сплошь, сплошь. Отцы – редкость. Это работа. Он еще был тогда архимандритом, когда написал эту работу. «Православное учение о спасении» – вся на святых отцах. И вот он что писал. Православие и инославие, в данном случае он инославие, то есть это католики, протестанты, православие и инославие противоположны между собой так же, как противоположны себялюбие, жизнь по стихиям мира, ветхий человек и жизнь по Христу, человек обновленный. Два совершенно отличных, несводимых, одно на другое мировоззрение – правовое и нравственное христианское. Что такое правовое? Христианское понимание на Западе все строится на том, о чем как хорошо Хомяков еще писал, замечательно. Но мысль такая – я тебе, ты мне. Я тебе принесу, пожертвую то-то, то-то, ты мне, Господи, давай то и другое. Все построено на наказаниях и наградах. Нет самого главного. Это, к сожалению, это просто беда. Так вот, исходя из этого ложного понимания инославия, и сама жертва Христова осмысливается совершенно по-разному. Вы, наверное, проходили и знаете, что когда говорим мы о западном понимании христианства, то говорим о нем как о юридическом понимании, то есть правовом, юридическом. Христианство все, весь центр своего внимания именно погружает совсем другое. Какой? Вот обращаю ваше внимание, друзья мои. Человека можно освободить от наказания, но он нисколько не меняется. Вы его спасаете от тюрьмы. Он каким был, таким остался. Что это такое? Вот западное понимание христианства. Оно все сводится к освобождению, к оправданию. Вот суд. Да, он может быть, и действительно преступник, а его оправдали. Ура! Ура! А человек, каким был, таким остался. Православие всю суть и духовной жизни, и понимание, кстати, и жертвы Христовой сводит совсем к другому – изменению человека. Человек меняется, а не просто внешним образом он оправдывается, и больше уже его никто не накажет. Ну, вы смотрите, в современном катехизисе, вы видели эту книжку, вот такая толстенная, да, в катехизисе католической церкви читаем: «Христос принес свою жизнь в жертву умилостивления, чтобы оправдать многих и принять на себя их вину». Поняли? Вот. Вину на себя принять. Я виновен. Нет, нет, он ничего не делал. Это я украл. Тот: спасибо, спасибо. Сейчас пойдем еще раз украдем. Вы слышите, о чем речь идет? Вину! До чего додуматься надо? Не освящение человека, не изменение человека, не обожение человека, а вину просто. А я как? Каким был, таким остался. Представьте себе, каково учение о спасении. Оказывается, жертва сняла такую виновность. Причем за что? Я думаю, что вы по западным исповеданиям это проходили. И знаете, оказывается, грех Адама лежит на всех нас. Его грех лежит на нас, оказывается. Странно, я удивляюсь. Потому что у святых отцов полно просто прям высказываний такое, что мы, конечно, невиновны в грехе Адама. И если мы даже мы страдаем и переживаем, и носим эту плоть и прочее, то совсем по другой причине. Никакой виновности за грех Адама на нас нет. Здесь черным по белому официальный документ, который разрабатывался несколько лет, вдруг принять на себя их вину. Или следующее. Иисус возместил нашу вину и принес Отцу удовлетворение за наши грехи. Это вообще шедевр. Представьте, Отцу принес удовлетворение. Это что такое? Да разве Отец меньше любит, чем Сын? Евангелие, что не написано? Так возлюбил Бог мир. Бог, вот Он, Отец, что послал Сына Своего Единородного, возлюбил. А здесь что такое? А здесь что такое? Оказывается, нужно было Сыну принести удовлетворение. И когда Отец удовлетворился? Когда? Когда увидел страдания Сына, да? Вот это да! Это называется христианство. Отец ждал, наконец удовлетворился страданиями сына. Ну, теперь можно оправдать людей. до какого, простите меня, безумия можно, оказывается, договориться. Вот, оказывается, в чем жертва Христова. Еще прочитаю. «Своими святыми страстями на древе крестном он заслужил нам оправдание». Это учит Тридентский собор. Вы знаете, по этому поводу целый ряд отцов просто говорили, ну, что называется, с полной такой определенностью, что даже и говорить об этом просто даже неудобно. В чем суть жертвы Христовой? Апостол Павел прямо на это ответил. Суть. Его поразительные слова. В послании к евреям пишет: «Ибо надлежало, чтобы тот, с большой буквы тот, для которого все и от которого все, то есть Бог, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, нас, вождя спасения их, совершил через страдания». Вождя спасения совершил через страдания. Вы понимаете, нет? Я не понимаю. Совершил что значит? Сделал, да? Русский перевод. Я вам скажу, кстати, в русском переводе столько ошибок, что ты просто поражаешься подчас. Вот здесь «совершил через страдания». Абсолютно непонятно. Что совершил? Вождя спасения их совершил через страдания. И это причем? Это перевод во многих прям других дальше послание. О чем идет речь-то? Там греческое слово уже стоит. Телиосе. То есть сделать совершенным. Сделал совершенным Христа. И теперь вы понимаете? Сделать совершенным. Христос был несовершенным. И написали мудрецы, совершил через страдания. Что совершил, да понимаете? Вы понимаете? Фраза оборвана, точка. Бог совершил Христа через страдания. Поняли? Ничего не понятно. Сделал совершенным. Телиосе стоит. Греческое, простое слово, которое не требует никаких знаний. В чем дело? Вы понимаете, наверное, настолько заражены вот этим западным духом, западным учением, что здесь пошли вот на такое, написали такое слово, которое бессмысленное. А причина? Как это сделал совершенным? Что, Христос был несовершенным? Ересь какая! А отцы что пишут? Да, да, сделал совершенным. Можете себе представить? И именно так сделал совершенным. Посмотрите, что пишут отцы по этому вопросу. Отцы всюду проводят мысль, чрезвычайно важную, что, оказывается, это жертвы, что произошло на кресте, в этих страданиях. Христос родился настоящим человеком. Бога-человек, природа его была цельная и настоящая. Какая была настоящая? Смертная, тленная и подверженная страданиям, то есть страстная. Это четкое учение отцов. Он был смертным, он был тленным, и подверженным страданиям. Если он не подвержен страданиям, тогда, простите, какая это жертва? Так он страдал на кресте или нет? Конечно. Вы слышите? При этом сам он по своему духу, своей душе был безгрешен, а плоть принял какую? Та, которая возникла после грехопадения Адама – смертную, тленную, страстную. Так вот, что на кресте произошло? Смертью – смерть. Вот будем скоро петь «Христос воскресе». Смертью – смерть упразднил. То есть была побеждена смерть – смертью. Почему? Об этом можем поговорить отдельно. Да. Но именно речь идет о чем? Идет о том, что вот это первородное повреждение или первородный грех, который состоял в чем? В том, что человек стал смертным, страстным и тленным. Так? Это было исцелено смертью. Смертью смерть поправ. Соответственно, болезни и лечение. Болезнь – смерть, смертью и исцелено. Об этом пишет целый ряд отцов. Афанасий Великий пишет: «Поскольку естество человеческое, претерпев изменения, оставило правду и возлюбило беззаконие, единородный сделался человеком, чтобы, послушайте, чтобы в себе самом, исправив сие, внушить естеству человеческому любить правду и ненавидеть беззаконие». Иоанн Дамаскин: «Чтобы через себя и в себе, вы слышите, не только через себя других, а и в себе восстановить бывшее по образу и по подобию». Исаия отшельник: «В себе он возвратил извращенное естество». Григорий Палама: «Христос наше повинное естество соделал новым». Где? В себе. Вы слышите, когда я увидел вот эти вот отцов, я поразился, нам никогда не говорили, по крайней мере, когда я учился. Вы, может, вам говорят: нет, нет, он оправдал нас, в себе в нем никак нет, нет. Отцы один за другим пишут: в себе. Что же такое в себе? Еще раз повторяю: смертность, тленность, уязвимость, страстность. Страстность не грехи, страстность, а страдания. Подверженность страданиям. Один за другим пишут. Игнатий Валентинов, который великолепно знал отцов, пишет: «Искуплением обновлено человеческое естество». Человеческое естество. Бога-человек обновил его собою и в себе. Всюду в себе. Вот и написали переводчики: совершил. Бог совершил. Что совершил? Точка. Совершил через страдания. Послание к евреям, это же к евреям, 2 глава, 10 стих. «Не совершил, а сделал совершенным через страдания». Вот оказывается, что. Да, посмотрите, какое тело его. Оно не подчинено уже было пространству, не подчинено времени. Идет спутниками Эммаус. Сели за стол, преломил хлеб, тут же исчез. Сквозь закрытые двери приходит к ученикам. Является множеству, более 500 даже братьев, о которых пишет апостол Павел. Так, видите, что произошло с телом-то? То, о чем апостол Павел писал. Есть тело душевное, есть тело духовное. Вот, оказывается, наше тело какое сотворено было. Вот оно, новый человек, обновленный. Нет у него никаких материальных преград. Вот эта вот цитата апостола Павла, она чрезвычайно важна для понимания того, что совершил Господь Иисус Христос. Почему его апостол называет новым родоначальником, новым Адамом? Почему? Теперь от него, от Христа, теперь может родиться новый человек. Как родиться? Не так, как рождаются все и люди, и животные, и птицы, и гады. Не об этом рождении идет речь. Идет о новом рождении. Это рождение совершается с человеком при условии, что он действительно принимает Христа, как Бога-человека, как Спасителя. При этом условии принимает, верит и следует за Ним. И этот акт принятия совершается как акт рождения. Как совершается? Через таинство крещения. И в прочих таинствах человек приобщается ему. Вот как мы можем, оказывается, стать, родиться можем вновь, но уже не по плоти, а по духу. Это, кстати, то рождение, о котором Христос говорил Никодиму, пришедшему к нему ночью. Учитель, он говорит, ты учитель Израилю, тайно пришел, боялся. Ну как же, вдруг отлучат от синагоги, если увидят. Поэтому ночью пришел. В Евангелии эта беседа приведена просто, ну, несколько слов. На самом деле, вот о чем идет речь-то. Что Бог, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. Вот, оказывается, что. Вот это понятно. Как это он сделал? В самом, не только в себе и отсюда в нас. Об этом пишут, как вот я вам зачитал, просто это множество отцов. Множество. Поэтому и апостолы об этом пишут. Другие апостолы, в смысле. Апостол Петр, как хорошо пишет, он грехи наши сам вознес телом своим на древе, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились. Он пишет о значении для нас. Но произошло это как? Через него, как такового. Максим Исповедник так и написал, совершенно истощив в себе пагубный грех, вот то, что я написал, и совлечь себя во время крестной смерти начало и власти. То есть подчиненность вот этим стихиям, которое произошло в результате отпадения первого человека от Бога. Вот так. Вот о чем писал апостол Павел. Вот православное учение, а не то, которое снять вину. Он пострадал, чтобы снять вину. Он своими страданиями удовлетворил Отцу. Вы слышите? Вот иногда говорят, католичество, православие. Посмотрите, какое различие в самом понимании жертвы. Он действительно пострадал. Пострадал. И через эти страдания действительно получил полное исцеление той природы человеческой, которая сотворена для будущей вечной жизни. Вот так, друзья мои, если у вас какие будут вопросы, то пожалуйста, пожалуйста.
Алексей Ильич, по поводу совершил в себе вопрос. Это вот, ну, мы изучаем на парах, что эта формулировка часто относится к Фёдору Мопсуистийскому, ну, как бы победил в себе, да, и пронестарианским вообще движением. Где разграничение вот это православного и
нестарианского? Понял, что вы не понимаете. Фёдор Мопсуистийский говорил, что Христос родился таким же, как все мы, со всеми страстями, и в течение жизни, и, наконец, на кресте полностью победил греховные страсти. Поэтому скажите, ересь. В том-то и дело, что мы учим о том, что во кресте не было, грядет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Уникальность Христа в чем состоит? Что он по своей телесной, человеческой природе, с одной стороны, взял на себя все последствия первородного греха, какие? Страстность, тленность, смерть. С другой стороны, он остался непричастен сам греху, не сотворил греха, не было в нем страсти. Вы знаете, я обычно перед этой лекцией читаю другую лекцию «Понятие греха». И просто я сейчас этого не сделал. Может быть, это надо. Есть первородный грех. Что это такое? Есть родовой грех. Что это такое? Есть личный грех. Это более-менее, это всем понятно. В отношении первородного, Боже мой, сколько чего только не писали. Католики прямо написали, это личный грех Адама, виновность за которого лежит на каждом из его потомков. Ну, подумайте только. Чего только не придумают. Так вот, Фёдор Мопсуистийский, он считал, что поскольку Христос принял человеческую природу полную все, то значит, он принял ее со страстями. Как мы рождаемся, зачатки всех страстей в нас есть, во всех людях, во всех. Зачатки всех страстей. У Христа не было этих зерен греха, потому что он родился от Духа Святой и Пречистой Девы Марии. Родового, вот этого наследственного греха у него не было. А Фёдор Мопсуистийский, видите, что писал? Поэтому его учение и было осуждено церковью. Вот так. А он, да, он говорил, что в течение всей своей жизни он победил те страсти, которые, ну, которые присущи каждому человеку. Да. Вот так.
Такой вопрос. Если Христос победил вот эти вот тление, смерть в самом себе, то как это относится к нам?
Правильно. Я об этом и сказал. Апостол называет его новым Адамом. А Адам – это кто такой? Родоначальник человечества. Так вот, оказывается, Христос – родоначальник нового человечества. Только рождаемся мы не по плоти, мы рождаемся, знаем, как мы рождаемся, так? А здесь рождение происходит какого? Духовное рождение через веру, благодаря которой человек потом принимает крещение и проводит соответствующую жизнь. Мы рождаемся как раз вот в крещении рождаемся. Происходит воскресение чего? Вот того нового человека. Вот каким образом его жертва крестная становится достоянием нашим. Вот таким образом. Почему мы говорим, что необходимо и таинство крещения? По этой причине. Если ты веруешь, прими. И не только крещение, и миропомазание. Потому что приобщение Духу Божьему. Одним словом, благодаря жертве Христовой мы становимся становятся способными к принятию вот этих даров этой жертвы, получить свойства нового человека. И мы видим, что на многих святых эти свойства уже обнаруживались. Ну, помните, Мария Египетская перешла через, пожалуйста, Серафим Саровский, пойди, там что там, лук там это сорви. Так только вчера посадили. Ну, давай, давай, приходит там уже. Это естественно, да.
Но все-таки получается, при крещении мы получаем благодать, и вообще все вот эти свойства проявляются в нас благодаря благодати, которую дает Бог. А зачем, зачем нужна была крестная жертва, если Бог, ну, мог бы благодать дать и так?
Правильно, Бог, правильно. Это еще один вопрос, о котором я хотел поговорить тоже. Зачем потребовалось крест и страдания для того, чтобы все это совершилось? Ладно, в следующий раз скажу.